Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши слушатели, наши зрители. На дворе понедельник, 30 сентября, 15:00 по Москве. Значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа. У нас сегодня такая очень интересная тема, которую, честно говоря, я даже не знаю, как подступиться, потому что, когда я в своей юности пытался к ней подступиться, у меня как-то подступиться к ней не получилось. Напоминаю, что на подкасте «Гиг-зона» мы разбираем в основном различные произведения гик и атаку культуры с большим удовольствием, с большим интересом. И в первую очередь я представлю нашу замечательную главпреда Оксану Куропаткину. Оксана, привет тебе. Вот она сегодня вышла.
Привет.
С новой камерой. Мы, наконец-то, видим тебя хорошо и в прямом, как говорится, в анфас. Да, или в профиль. Нет, в анфас, да? В анфас.
В анфас.
Наш гость сегодня – это руководитель, основатель и руководитель студии дубляжа «Ани Либрия» Александр Парфенов, известный больше в сети как Люпин. Но я так понимаю, что ты активно сменяешь как раз имя Люпин на Александр Парфенов.
Да не то чтобы. Я не против такого и такого. Ну, по крайней мере, телеграм-канал у меня по-прежнему Люпин. Кстати, можете подписываться.
Хорошо, замечательно. Везде ищите Александра Парфенова и, конечно, подписывайтесь на Нелибри. Ну, а я, Олежа Никитин, очень недовольный чем-то бородач. И сегодня мы говорим по поводу... Так уж случилось, что в 2024 году один достаточно популярный японский тайтл, он получил очередную жизнь, очередную дорожку в аниме-индустрию. Это «Волчица и пряности», она же «Spice and Wolf», «Wolf and Spice», «Аками то Кэсинрё», если я правильно читаю, как это по-японски называется. «Волчица и специи» — очень странная фэнтезийная история, которую я помню по экранизации 2008 года, и, конечно, я пока еще не смотрел экранизацию 2024 года, потому что она только-только вот закончилась полностью, а я терпеть не могу смотреть онгоинги, просто ненавижу. И, на самом деле, сначала я бы хотел услышать от Оксаны какой-то вот общий обзор по поводу «Волчицы и пряности», а вот что это такое, и ты как наслышана об этом не как человек, которому приходится постоянно копаться в различных аниме-тайтлах, как вот, например, Александру, да, для того, чтобы подбирать то, что нужно для «Анилибри», чтобы периодически публиковать какие-то новости, быть вообще в курсе прям всех трендовых вещей. А ты, как наш главред, как человек, который пытается охватывать вообще всю гик-культуру существующую, вот до тебя «Волчицы и пряности» как дошло, и что ты знаешь про «Волчицу и пряности»?
Ну, до меня дошло это дело прежде всего через подростков. Когда-то давно, уже почти 8 лет назад, я запросила от своих ребят список тех тайтлов, которые они считают нужными, необходимыми для того, чтобы их посмотреть, что называется must see. И в этом списке, кроме «Тетради смерти», естественно, «Кода Гиас», «Мастеров меча онлайн», «Темного дворецкого», была еще «Волчица и пряности». Мне это дело прям очень активно рекомендовали и говорили, что это прикольная и необычная тема. Я взялась смотреть тоже где-то в году 2017, и помню, что посмотрела с удовольствием. Я согласна с Олегом, что тайтл необычный, не очень обычна локация, то есть это условно европейское средневековье, и не очень обычно то, что там происходит. То есть там романтическая линия, она достаточно условна в таком классическом варианте, а больше про экономику, про куплю-продажу. Я, поскольку человек в этих вопросах довольно невежественный, я смотрела и думала так, финансовая грамотность, ну откуда я знаю про всякие негуманитарные вещи? Из двух источников – «Волчицы и пряности» и «Смешарики». Вот это мой уровень познания. Хорошо, что я не претендую на то, что я какой-то выдающийся эксперт. Я давно хотела сделать по этому тайтлу эфир, тем более, что по классике нулевых годов мы уже практически полностью прошлись. Думаю, ну надо, но нужен какой-то подходящий повод. А тут действительно выходит ребрендинг этого дела, и я решила, что точно тогда надо. Взялась смотреть, посмотрела и новую версию тоже. Я боялась, что она будет какая-то трехмерная, что это будет не то аниме, к которому я привыкла. А здесь смотрю, рисовка классическая. Про экономику есть, по-моему, чуть меньше, чем было в классической версии, но все равно смотреть прикольно. Романтическую линию, по-моему, они там усилили. Но посмотрела с удовольствием, а слышала, это к вопросу про то, о чем ты спрашиваешь, слышала действительно о том, что вещь популярная, необычная из-за того, что там говорится много про всякие торговые дела. Ну вот, собственно, все, что я об этом слышала, так глубоко не вникая.
Посмотрела ты с интересом, да?
Да, я посмотрела с интересом и первую версию, все два сезона, которые вышли на тот момент, и посмотрела также новую версию. И в том и в другом случае смотрела с удовольствием, даже отвлекалась от своей работы. Я обычно, когда что-то смотрю, то действую параллельно. То есть рядом со мной стоит комп, на котором я работаю, и, точнее, я работаю на компе, который у меня стоит на коленях, а рядышком стоит ноутбук, где я смотрю разные сериалы, анимешки там и так далее. Иначе я бы просто ничего не успевала физически. Но здесь надо сказать, что с работой как-то не очень клеилось, потому что хотелось смотреть, хотелось вникать. Не везде, но в каких-то моментах совершенно точно.
Ну вот вникать, там очень важное такое слово, вникать. Есть просто такое ощущение, что как будто отдельный поджанр фэнтези. Вот есть основное, это меч и магия, да, как бы магия и меч, так называемое направление. Историческая альтернатива и вот такое экономическое фэнтези. Из аналогов, например, тех, кто пытался повторить, по крайней мере, тот же самый опыт, что был у «Волчицы и пряности», было аниме «Герой при заклятом враге», где все, по сути, то же самое, но только с политической точки зрения происходит. То есть у нас также не раскрывающаяся романтическая линия между главным героем и героиней. Героиня очень мудрая, герой просто, ну, просто чувак, который пытается выживать. И все это вот в гигантском клубке политических, экономических размышлений, кто как кого давит, то есть какого-то экшена мы здесь не ждем, мы здесь смотрим исключительно за тем, как в определенной атмосфере развивается определенный сюжет. И вот именно поэтому, наверное, мне, я просто не смог это переварить в первом сезоне. Наверное, здесь, может быть, еще озвучка как-то повлияла, потому что, наверное, некоторые термины были немножечко неправильно там искажены, тыры-пыры. Я сейчас не готов браться, что именно было не так, но давайте послушаем мнение по поводу вообще франшизы «Волчицы и пряности» нашего уважаемого гостя. Саш, для тебя «Волчицы и пряности» — это что? Я, кстати, как тебе, как представителю дубляжа, здесь же особенно интересно, что это было, по-моему, второе аниме, которое Реанимедиа в свое время забабахали.
Ну, не второе, они много чего до этого забабахали.
Ну, у них был Гуррен Лаганн, который вот был прям с полным дубляжем.
Нет, у них Харухи еще было, у них там огромное количество. У них уже 5 или 6, я так как в те времена был фанатом Реанимедиа в 2010-2009 году, я просто зашел на их сайт, посмотрел все, что у них есть, и посмотрел это все. Вот, потому что тогда с озвучкой все было, мягко говоря, плохо, в основном одноголоски, ну, вот то, что в интернете делалось. И хотелось очень сильно посмотреть что-то, ну, вот с большим погружением, потому что дубляж дает большее погружение в сам мир аниме. Ты можешь как-то чувствуешь вообще и взаимодействие между персонажами, и все эти вещи, которые тебе кажутся довольно пресными в какой-то закадровой одноголосый, особенно озвучки. Mm-hmm. Но с субтитрами я очень мало что смотрел. А вот как раз с «Волчицей и пряностями».
А, я понял, что не так. Переверни микрофон.
А, он что, не на меня
направлен? Да. Пере...
Вот так?
Ну, либо так, либо может прям его в самом в пауке поверни.
А, я тебя понял. Давай.
Я думаю, что не так? Почему я тебя слышу, как будто с тыльной
стороны? А почему меня вот так вот сделали? Зачем, ребят? Так, эта штука не хочет. О! Все, хочет, теперь он ровненький. Перфекционизм. О, ура! Теперь меня как будто вкуснее слышно.
Да, гораздо.
Спасибо. Спасибо. Я хотел сказать, да, про «Волчицу и пряности», что я первые пару-тройку раз, я фанат, да, смотрел ее с субтитрами. потому что я сначала смотрел ее сам, потом я показывал ее сестре, потом я еще что-то ее пересматривал.
То есть ты, по сути, перечитал ее несколько раз?
Ну, да, там просто была только одноголосая озвучка, а я тогда начинал что-то смотреть иногда с субтитрами, и с субтитрами оно очень вкусное по-своему и так далее. И уже потом, да, наверное, раза два я пересмотрел ее с субтитрами все-таки, а третий раз уже был в дубляже, когда он вышел, о, реанимедиа, классно, дубляж и так далее, и это было, наверное, одним из первых моих разочарований в дубляже, но просто... Просто синдром утенка. Не сам дубляж виноват, но мне после субтитров просто не зашло.
То есть это три раза себя на оригинальных актерах, конечно, накручивал, то после этого уже не сработает.
Да-да-да, там характеры другие, и это... То есть это тоже интересно. Это по-своему, но это как второе прочтение. Для меня это был вот уже ремейк. Для меня дубляж — это был уже ремейк «Волчицы и пряности», потому что там поменялись роли, там поменялся характер для меня. То есть если для меня Хоро, волчица, это которая в дубляже Холо, она... Ой-ой-ой, я сейчас себя как-то странно очень слышу. Верни все обратно, пожалуйста, как было. Она была такой миленькой, то в дубляже реанимедии она была такой какой-то очень дерзкой, можно сказать, даже гоповатой, то есть такой, ну, воронежская пацанка. Вот, и, в принципе, весь дубляж, он такой именно простой и так далее. Да, это классно. Это классно для российского зрителя в чем-то, но когда ты уже смотришь в субтитрах, тебе сложно это уже воспринимать, у тебя уже сложились образы героев. Поэтому как-то так. И вот, мне очень нравилось это аниме, когда я смотрел тогда много чего по аниме. А новую адаптацию так вышло, что в какой-то момент был уже дубляж только на первый сезон, и у нас люди составили петицию, зрители, чтобы мы озвучили второй.
И мы именно озвучили петиция второй. На озвучку о Нелибре.
Ну, очень просили, да, собрали кучу-кучу голосов. То есть не деньгами, а просто типа, ребята, пожалуйста, пожалуйста, кучу привлекли внимания к этому. И мы сделали дубляж за кадр. По-моему, в два голоса мы сделали за кадр на второй сезон. И из-за этого так получилось, что это как моя обязанность, когда выходит ремейк, им заниматься. Поэтому так вот. И поэтому я, соответственно, озвучил и новый ремейк. Хотя сейчас я, ну так, по минимуму озвучиваю чего-то в закадре и дома. В основном все на студии работаю.
Ну и второй сезон, отличие от первого, изменились ли характеры, изменились ли вайбы, изменилась ли подача вообще всего?
Ну это не второй сезон, это ремейк, ну, там же ремейк, и так да. было два ремейк, сезона. Сначала мне как-то не очень понравилась рисовка и все прочее, мне показалось, что она какая-то стала более мягкая, менее угловатая и из-за этого менее вкусная и интересная, менее контрастная, она такая вся, ну как современное аниме в основном. Ну, это к этому быстро привыкаешь, а потом смотришь на старую и такой, да, вроде даже новый и лучше. Примерно так. То есть нормально абсолютно воспринимается. Мне нравится в новом ремейке больше, в первую очередь, то, что это будет полностью рассказанная история, потому что уже анонсирован второй сезон, и уже в первом сезоне здесь было 25 серий, и, по сути, все почти все события, которые были в первом и втором сезоне старого аниме, они почти все уже вошли. Причем еще вошла арка, которой не было в прошлый раз. То есть в прошлый раз забыли адаптировать, причем очень важную по сценарию арку. Вот как раз то, что говорили, что романтическая линия — очень важный момент, ключевой. Его просто скипнули и сразу экранизировали следующую арку. А момент действительно важный. Когда небольшой спойлер, я думаю...
Ну, мы здесь не боимся спойлеров.
Хорошо, совершенно. Да, когда эта волчица, Хора, она с Лоренсом, он говорит, а давай заедем еще вон в тот-то город, это, правда, будет крюк по дороге, они же вместе странствуют из точки А в точку Б, и конкретно есть точка Б, она хочет найти свою деревню, где она когда-то была, где она когда-то жила. И она говорит, крюк? Ну, я не против просто с тобой попутешествовать. И это важный момент, потому что здесь меняется взаимоотношение между героями. Они уже не просто попутчики, они уже становятся, ну, не прям парой, но она уже такая, я просто хочу с тобой путешествовать, по сути. Мне не так важно дойти до цели. То есть важно, но я бы подольше с тобой попутешествовал. Это очень важный момент. И его просто скипнули в прошлой адаптации, то есть вместе со всей этой аркой. А вот следующую экранизировали. Ну, следующая будет где-то в начале следующего сезона, я думаю, как раз. И так как там анонсирован второй сезон, значит, это хорошо зашло. Я надеюсь, что они экранизируют в итоге полностью. И тогда это будет, конечно, в разы сильнее. Потому что незаконченная какая-то история — это всегда печально.
Ну, вот
а и... для аниме это типично.
Это, кстати, интересный случай, когда бестселлер манги не зашел в аниме-адаптации и, представьте, не был закончен, потому что, ну, и случился конфликт какой-то по
правам интереса. Это типическая абсолютная история, типичная для аниме, с тех пор, как перестали авторы аниме свои концовки фигачить. То есть в 90-е и в нулевые авторы аниме такие: «О, манга еще не закончена, а я придумаю свою концовку». И им это позволяли. А с какого-то момента авторы манги напряглись, и, видимо, напрягли всех по авторским правам, и сказали: нет, ребята, вы не будете снимать не по сюжету моего произведения, вы не будете придумывать свои концовки. И все. И на этом аниме начали просто вставать. То есть там, оп, манга еще не дописана, и аниме стопается, а потом уже не продлевается. И куча незаконченных, очень много незаконченного аниме, когда очень хочется увидеть продолжение, но его нет.
Да, а потом еще автор какой-нибудь 30-летней манги вдруг неожиданно решает отбросить конки, и тогда вообще ничего не
заканчивается. Это понятно. Ну, вспомните, например, No Game No Life, все ждут продолжения. Уже сколько лет. Но его скорее ремейкнут, мне кажется, уже, чем будут делать продолжение. И подобных примеров очень много.
Дорогие друзья, у кого есть различные... Я вижу ваши комментарии, спасибо вам большое, кто пишет. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные либо с нашим гостем, либо есть комментарии по поводу волчицы и пряности, то, пожалуйста, пишите, потому что мы с большим удовольствием прочтем ваше мнение какое-то, или, может быть, вы вкинете какой-нибудь вопрос, над которым вы хотите, чтобы мы порассуждали. Оксана, ты сказала, что был какой-то вот стартовый набор, стартер-пак такой, с которым тебя познакомили в аниме, и волчица и пряности была, собственно говоря, одним из первых
тайтлов.
Какие, ты сказала, еще остальные?
«Тетрадь смерти», «Атака титанов». Вообще с «Атаки титанов» я и начала свое знакомство с аниме-сериалами. То есть, естественно, что до этого я смотрела «Миядзаки», но это полнометражки. А первый сериал, который я посмотрела, был как раз «Атака титанов». Mm-hmm. «Тетрадь смерти», «Мастера меча онлайн».
Да забей на него, там тебя все равно слышно. Mm-hmm.
Может, там микрофон развернут просто?
Здесь просто интересно. Да,
все
да.
Хорошо, осваиваем новую технику. Код Гиас, Темный дворецкий, Эльфийскую песню, по-моему, мне тоже еще посоветовали тогда в первый заход. И вот «Волчицы и пряности».
Жалко, они все по вайбу очень близкие. Я думал, что будет какой-то максимальный разброс. Знаешь, вот человек решит представить всю палитру существующего настроения в анимешках, потому что если бы, например, первое было там типа «Стальной алхимик», «Боку на Хиро Академия», вы боялись, что я скажу другое название, и «Волчицы и пряности», то тогда бы у человека было такой типа: «Офигеть, это же целый мир вообще! То есть оно все разное!» И, то есть
это... они разные, нет, я бы не сказал. Вот, ну, «Тетрадь смерти» и «Код Гиас» близкие, «Дворецкий» вообще в другую сторону, этот «Титаны» совершенно в другую сторону, вот, «Волчицы и пряности» тоже.
Вот не знаю, мне, кстати, кажется, что как будто по уровню, не знаю, какого-то работы, с ну, не знаю, схемы работы, драматизма, наверное, тоже сложно сказать. Я объясню, почему я не люблю «Волчицу и пряности». Я терпеть не могу, когда романтическая арка не приходит ни к чему. Это меня прям бесит.
Ну, поэтому и нужно новую смотреть, чтобы она закончилась. Хотя в ней спойлеры с самого начала есть, что все романтическое к чему-то придет.
Да? А, хорошо.
В ней есть классные спойлеры, потому что там в самой же первой серии все начинается от рассказа дочки.
А, то есть...
мать рассказывает дочке.
То есть это как «Я встретил вашу маму».
Ну, типа того, да.
Только с экономикой и фэнтези.
Да. И как бы спойлер очень понятный. Да.
Здесь говорят про скипнутую арку, одну из, видимо, что-то там как раз...
Что, в новом скипнули? Да. В старом скипнули? Видимо. В новом тоже скипнули?
Ну, кто-то... Вот Валерий Михайлов пишет, что как Александр отреагировал на скипнутую арку.
Так там не скипнули. Насколько я знаю, там эта арка, она ее скипнули, вот ту, которую сейчас экранизировали, ее скипнули в старом аниме, насколько я знаю. А в новом она будет, скорее всего, в следующем сезоне. Вот и все. Это просто события, которые позже происходят. Ну, это я так понял, то, что я читал. Я не читал мангу, это писали люди в комментариях, которые читали. Но если я ошибаюсь, иначе скипнули арку. Ну, окей. В принципе, интересная арка.
Оксан, как ты думаешь, а вот в книжном формате «Волчицы и пряности» не манга, а именно вот прям полноценный хороший такой роман, твердый такой, на несколько томов, это бы про каналы, когда мы читаем на протяжении нескольких книг реально просто экономические взаимоотношения в рамках фэнтези выдуманного мира?
Ну, я думаю, что да, потому что это необычно, это нестандартно. Это подано, мне кажется, интересно. То есть они действуют по киношному принципу, что надо не рассказывать, а показывать. Там все объяснения идут применительно к чему-то. То есть возникает какая-то конкретная ситуация, какие-то приключения попадает странствующий торговец, волчица ему помогает. Вот, да.
Насколько, Александр... Насколько я помню, простите, насколько я помню, как раз она и была в формате ранобэ изначально. Манга уже потом была.
Да, но, мы ни разу нифига это не упомянули, поэтому это как раз и интересно, что изначально-то это книга. То есть мы это все листаем на страницах романа. Я, вот даже привычка просто читать фэнтези, что тебе экономику мира дают, ну так, она есть. Вот, допустим, такой вот у нас счет денег, вот такие у нас там проблемные регионы и так далее, но никогда не начинают это все заморачивать по поводу прям вот тонкостей всяких различных торговлей и так далее. И жизни торговца специями. Это, кстати, вообще интересно, что нулевые годы — это вообще эпоха появления многих, в том числе экономических игр, которые построены на твоем тонком ощущении, ну, в видеоигры я имею в виду, которые построены на истории того, что ты в Средневековье путешествуешь, торгуя чем-то определенным, особенно если это специи, ты находишь где подешевле, продаешь там, где подороже.
А это какие, к примеру, я просто не знаю.
Сначала выходила замечательная, очень, очень большая, по-моему, то ли дилогия, то ли трилогия в флешном формате New Frontier, как раз где все время путешествует. Представляешь, это еще флешка. То есть она еще и плоская. Появляется Mountain Blade, собственно говоря, который весь основан как раз на либо ты машешь клинком, либо ты торгуешь. И, блин, вот стратежка какая-то была очень классная, которая тоже как раз ты начинаешь с одного единственным торговцем, потом раскачиваешь, не могу вспомнить, какие. Короче, это прям как будто появляется какой-то тренд на вот эту историю средневекового фэнтези с торговлей. И вообще разворот из экшена, к которому мы привыкли начиная от профессора Толкина в 30-е годы, за, получается, 70 с лишним лет, 70 лет, мы такие типа, блин, а пора посмотреть на фэнтези с экономической точки зрения. А как это работает? И вот «Волчица и пряности», она как будто встала вот в эту вот череду таких странных произведений. Я знаю, неужели огромное количество народа реально смотрит с большим интересом за тем, как происходит экономическая торговля в аниме-формате?
Ну, это же зависит от того, как это подано. Можно и экшен, и какие-то битвы сделать так, что у тебя только зевота от этого будет. А можно и экономические проблемы сделать так, что ты будешь так сочувствовать персонажу, и так будешь, ну, вот, по крайней мере, волчиться, что в первом сезоне старом, то во втором, ну, то, что все в едином сезоне, да, в новом, есть одна арка, где прям такой накал страстей, а все связано в первую очередь, что он проигрывает дуэль, так сказать, экономическую, да, с этим, с закупками, с этим перитом, что его цена взлетает, падает, и еще заодно там с романтикой параллельно, да, потому что он боится потерять как раз ее, потому что он ее обидел, и так далее. Потом все, ну, в общем, короче, да, это прям тяжелый очень момент, очень жесткий, который без всякого, без единого убийства тебя захватывает не меньше, чем любой экшен.
Как я люблю произведение, которое надо смотреть с тетрадкой, то есть, чтобы на всякий случай выписать, что зачем последовало. Я не помню ни одной истории из «Волчицы и пряности». Вот я ее посмотрел, я помню только, как они под углом стола весы перевешивали. Или там весы были сами. Вот я даже этого не помню. Я настолько не запомнил «Волчицу и пряности». Я не знаю, почему, потому что вообще-то как бы... Я очень страшный бюрократ. Я люблю в бумажках покрутиться. Я люблю посмотреть сводки последние, как что происходит. Я очень люблю в этом всем копаться. Но «Волчицу и пряности» меня прям... Я не могу, меня прям...
И еще вспомнил, был тоже экономически очень тяжелый момент в самом конце первого сезона старого. И в середине, получается, нового, когда он обанкротился, он купил в кредит доспехи. Вот, так. Он купил доспехи в кредит, их очень много, а северный поход отменили, и доспехи стали никому не нужны, и они стали не продаваться. И он с этими доспехами, которые стоят копейки, да, как эти с хомяком, которые его зарабатывали недавно, ходят, они никому не нужны, а он в долгах, и, ну, все как бы, прощай жизнь, можно сказать, да, то есть торговцем он точно больше быть не сможет, если он ничего не сделает. Он оббивает все пороги,
И смотреть на него очень жалко, и очень страшно, и очень тяжело, когда у тебя хорошая эмпатия, сочувствие главному герою. Это прям тоже очень тяжелый момент, вот, который потом решается совершенно волшебным образом, но тоже с помощью торговли.
Слушайте, я сейчас понял. Это как раз узконаправленное профессиональное произведение, которое... людям, которые работают на какой-нибудь не очень интересной работе, ну, например, там, экономист. И вдруг автор решает, блин, это на самом деле очень интригующе и круто, просто этому не хватает классного сеттинга и еще немножко романтической линии и так далее.
Честно, я не знаю, я никогда не был экономистом, и для меня очень далеки все эти вопросы. То есть я так общее понимание имею, но я совсем не то, чтобы прям хорошо в этом разбираюсь, но мне было просто очень интересно.
А просто вообще кто-нибудь в мире, кроме японцев, делает узкопрофильные произведения? Потому что у нас есть аниме, волейбол, футбол, вообще по всем видам спорта. У нас есть истории там про строителей, у нас есть истории про копов, пожарников, про бюрократов, про обычных работников, про учителей и так далее. То есть про рыбаков, про все что угодно, практически почти про любую профессию, про актеров озвучания, про мангак самих и так далее. Практически про всех есть узконаправленный сегментарный сериал. То есть не который, вот в то время как на Западе есть философия, что типа сделай сериал для всех, сделай его типа вот такой общий, семейный, чтобы вся семья могла собраться и посмотреть. А в Японии, наоборот, такое ощущение, что как раз создают узкопрофильные произведения.
Ну, не совсем, не все далеко, но у них просто очень много их. И поэтому, вот. Ну, то есть, американские сериалы какие-то посмотришь, тоже очень много, и там и про полицейских отдельно, и про этих отдельно, кого там, кого угодно. То есть, просто, ну, кому что интересно, тот то и смотрит. Про геймеров очень много снимают, корейские сериалы, например. Китайские, да, отдельно.
Ну, это тренд. Я просто, ну, да. Я не могу вспомнить, что кто-то вообще хоть один регион так же делал, кроме Азии.
Ну, не знаю. Вот.
Оксана, ты бы хотела аниме про религиоведа?
Пожалуй. Не очень себе представляю сюжет, хотя, с другой стороны...
Но религиовед находит оборотня, который пытается понять, кто же он и какой он религии, конфессии. Это девочка-религиовед и мальчик-оборотень, и она начинает ему помогать разобраться в различных религиях.
Ну, или какое-нибудь классическое муви. Религиовед странствует по какой-нибудь альтернативной вселенной, где есть много разных религий, и он пытается составить их карту. Вот это, кстати, я бы посмотрела, вот это прикольно.
Религиовед иссякайнувшийся, то есть он попадает в мир, где очень много разных конфессий, и со всеми надо раскопаться, разобраться и подбить по указу короля единую энциклопедию религии вот этого фантастического фантазийного мира. И показано, как работает религиовед.
Да, и тут еще введем политический аспект, потому что это будет политический заказ. Вот, и там обязательно экономика нужна, потому что религиовед же не будет это делать бесплатно. Вот, в общем, видишь, не так много нужно для того, чтобы что-то интересное придумать, казалось бы, узконаправленное.
Мне кажется, да. Простите.
Про волчицу и пряности я тоже хотела сказать, что уж кто в экономике ничего не понимает, так это я. Да. Вот, мне она всегда с трудом давалась, никогда не была особо интересна. Но мне прям было интересно как раз разобраться. То есть я ее воспринимала как смешариков для таких, как я. То я естественные науки постигала через пин-код. Вот. Как некоторые батюшки сдавали Ветхий Завет по детской Библии. Батюшкам-то, конечно, оно не очень прилично, им бы хорошо Библию знать. Вот. Но я на экономиста не претендую, на физика, поэтому мне вот что попроще, что называется, на пальцах. Мне просто было реально интересно с этим разобраться, тем более, что у меня мозги сразу отключаются, когда идут какие-то долгие объяснения. А здесь это связано с конкретным экшеном, и действительно то, о чем говорит Александр, когда вот этот экономический вопрос, цены упали, цены поднялись, как цены накручивать, как их сбивать – это тесно связано как раз-таки с романтической аркой, с тем, что Лоренс борется за мудрую волчицу. И я помню, что я смотрела это, прям вот ждала, ну чем все закончится, я уже оторваться не могла. И под это дело, под то, что нам интересно, что будет, мы переживаем, а вдруг Лоренс с волчицей расстанутся, нам так аккуратненько пропихивают разные экономические штуки. Мне кажется, это здорово. Я бы сама, если бы умела снимать, делала бы что-то подобное на религиоведческую тему. Мне кажется, что вообще люди, когда слышат что-то сложным профессиональным языком сказанное или написанное, по теме, которой они не занимаются, они сразу начинают скучать, и как-то им кажется, что они не разберутся. А хорошо это вкладывать в какой-то сюжет, который цепляет.
Да.
Вот. И, кстати, мне кажется, по поводу романтической арки, мне прям понравилось, кстати, что они ее в первом сезоне не завершили и даже как-то особо не развили. Точнее, развитие, оно происходит постепенно. То есть сначала они просто попутчики, а Хора, очевидно, или Хола, она, очевидно, питает симпатию к Лоренсу, она прямо об этом говорит, со свойственной ей непосредственностью. Вот. И мне кажется, что они действительно уже к концу первого сезона сдружились. Они уже друг другу симпатичны. И мне кажется, что даже если они второй сезон пространствуют и продружат, вот меня, например, это устроит. Мне кажется, что они как парочка... Тех, кто друг с друга поддерживает, тех, кто друг с другом общаются, они уже прям очень хороши. Вот, и они друг другу очень подходят. Мне кажется, Лоуренсу действительно кого-то такого не хватало, как и волчица.
Ну, там это понятно, как эта гармония срабатывает. Саш, у тебя какой комментарий?
Я хотел еще до волчицы, когда это тогда говорили про религию и так далее, что было бы интересно еще в сеттинге с другими расами-пришельцами. Mm-hmm. То есть это дело, этот вопрос, какие у них религии, вот это все, не обязательно в фэнтези. Это тоже была бы интересная концепция. А возвращаясь к волчице, я бы не сказал, что она прям сразу выражает ему симпатию. Мне кажется, что она его поддразнивает именно. То есть она с ним кокетничает, но кокетничает так, что понятно, что на самом деле, если он вдруг такой влюбится в нее без задних ног, то она его просто отошьет, и он ей станет неинтересен. И это у нее такая игра. И потом она уже начинает осознавать, что... То есть это тоже был момент в «Авашке», то есть в специальном эпизоде, и, по-моему, в новом сериале это было не «Авашка», а просто этот эпизод, когда она уже там после 13-й, там, 14-й серии начинает что-то такое чувствовать и начинает очень сильно переживать, что он смертный, а она бессмертная, и каково это будет, и он умрет. И вот эти все моменты экзистенциальных мучений. Это вот отдельная, кстати, еще история, которая там тоже есть. Она там красной нитью проходит. Не красной, ну, короче, она там спрятана. Она там спрятана внутри, но она там очень хорошо ощущается на протяжении всего сюжета, начиная с того, как романтические отношения уже становятся заметны. Потому что до этого ее, понятно, нет, пока они просто... Она дразнится, а он не реагирует на ее кокетство. Абсолютно игнорирует ее, потому что он такой тюфяк-тюфяк, он только своей экономикой занимается, ему вообще наплевать. Вот, потом это все превращается в такую игру, потому что она ему тоже явно не безразлична, но он продолжает изображать, что ему все равно. Вот, и еще и поддразнивает ее в ответ, когда она там превращается, она стоит голая, и он ей говорит, ну, я, мне вообще-то нравятся девушки пофигуристее. Ну, нифига ты тип, конечно, такое сказать, да?
Ну, на дворе средневековье, там не достройняшечек, там как раз нужно, чтобы подетороднее все было.
Вот, поэтому тут все не так однозначно насчет того, кто в кого первый влюбляется. Я думаю, это происходит по мере сюжета с обоими героями, не то, что она сразу прям...
Ну, ему-то тоже как бы это, на самом деле, в ношу все изначально. Потому что, ну, он
человек добрый. Но она ему сильно помогает.
Вот, да, и сразу так же, это полезно.
Да.
А, дорогие наши зрители и слушатели, кто сейчас пишет активно комментарии, давайте поиграем в небольшую игру и придумаем продолжение пословицы «Сколько волчицу не корми», и вот вторую часть поговорки вы, пожалуйста, придумайте сами и напишите в комментариях. Самый оригинальный, ну, получит заслуженное уважение от нас. Оксан, ты, как человек, который в экономике не заинтересован, как ты сказала, какой урок ты вынесла из «Волчицы и пряности», чему тебя там научили?
Я думаю, что прежде всего тому, что любые экономические решения нужно принимать с холодной головой. Я, в общем, это и так знаю, но иногда грешу. На меня что-то находит, вот, и я, не посчитавши точно, насколько это разумно вкладывать деньги именно в это, их бухаю. То, что деньги свои заработанные, а не чужие, меня никак от этой привычки вылечить не может. И мне полезно было посмотреть на человека, который старается в любых ситуациях думать холодной головой, и даже если он ошибается, мы все ошибаемся, он сразу прикидывает, как это можно было бы поправить, держа в голове то, что должно быть у торговца, о чем Лоуренс говорит. То есть мы думаем о том, что выгодно, то есть что принесет какой-то успех. Мы можем вложиться, чем-то рискнуть, и это нормально, но у риска должно быть какое-то оправдание. И как бы сильно на тебя эмоционально не давили со всех сторон, деньги – это субстанция, которая требует холодной головы. И лучше не принимать решение сразу на эмоциях, особенно когда на тебя давят, требуют, когда случается какая-то массовая паника, что мы тоже, кстати, наблюдали в «Волчице и пряностях». Всегда важно немножко отступить назад, выдохнуть, подумать и только потом принять разумное решение. Мне это прям вот очень импонирует. Мне периодически такого в отношении денег не хватает. Вот в отношении всего другого... Вот в отношении другого, чисто эмоциональных вещей, у меня это довольно неплохо получается. Вот. Наверное, это просто тренировка большая. А вот в отношении экономики, просто потому что я никогда в нее сильно не вникала, я грешу тем, что не всегда думаю, что делаю, зачем делаю, куда я вкладываю.
Ну, грех ли это, когда на свои-то?
Ну, понятно, слушай, я просто трепетно очень отношусь к чужим деньгам. Мне страшно думать, что я чью-то чужую копейку, не дай бог, потратила или кому-то что-то недоплатила. Я очень трепетно к этому отношусь, не люблю долгов, в принципе, и стараюсь, чтобы финансовые расчеты были предельно прозрачными. Но это не потому, что я в экономике разбираюсь, вот, а просто потому, что я знаю, что деньги – такая субстанция, которая ссорит людей. Вот, mm-hmm. которая ссорит, которая создает между близкими людьми какие-то лишние огорчения, недоговорки, и поэтому все будет прозрачно, четко, понятно, чтобы никто никому ничего не был должен, скорее из этих соображений. Вот. А чужую копейку я бы и так не потратила просто так. Но и к своей копейке, именно потому что она трудовая и зарабатывается не так, чтобы сильно просто, все-таки стоит отнестись более рачительно. Я не то чтобы такой транжира, конечно, была, нет, этого тоже нет. Но я понимаю, что, в общем-то, при определенных условиях я могу растеряться и вложить деньги, не самые прямо совсем маленькие, куда не нужно. И меня восхищает Лоуренс, который, понятно, что он торговец, а не гуманитарий, как я. Но тем не менее, что он, даже будучи на эмоциях, он все равно так хладнокровно рассчитывает, вот здесь надо сделать это и это. Ну и еще, конечно, здорово, что он старается всегда сохранять бодрое, спокойное расположение духа. Заработок он требует все-таки рассудительности, а не эмоций.
Было бы интересно посмотреть «Волчицу и пряности» с опытными форцовщиками и спекулянтами. То есть, насколько они такие, типа, нет, это фигня, это не сработает никогда, потому что и начинают по-другому раскладывать весь этот фэнтезийный мир. Mm-hmm. И такая, я могу предположить, что там тоси-боси и начинается. Саша, тебя чему научил «Волчица и пряности»?
Ну, не то чтобы научила, но скорее закрепила определенные установки, которые у меня еще от родителей. Они мне всегда говорили и говорят, никогда не бери кредиты. Никогда не бери кредиты вообще. Вот. Не то, что прям совсем никогда, но никогда вообще, никогда не говори никогда. Но если ты рискуешь не своими деньгами, а рискуешь деньгами, которые ты взял в кредит, то это очень страшная история. Нельзя, то есть на такие вещи нельзя идти, даже если ты опытный торговец. Потому что Лоуренс там, то, что он спасся, это благодаря магии в том числе И, конечно же, уму холодному его и расчету и так далее, он молодец, но частично за счет того, что у него такая волшебная спутница. Иначе бы все. Собственно, если бы та же самая ситуация произошла бы без, и у него бы не было такой попутчицы, то как бы чувак бы все, о торговле мог бы точно забыть и поехал бы на галеры отрабатывать свои долги. Все по факту. Вот, поэтому очень жестко там все в этом плане. Поэтому и говорю, что это экшен в своем роде. Это, mm-hmm. это экшен, mm-hmm. только экономический экшен. И подобные разные штуки. Вот. Ну и ну, про любовь, конечно, я начинал... Я когда смотрел, мне было 20, или там типа того, или 19 лет. Романтическая линия вся тоже такая меня очень цепляла. Да, относиться как раз... Вот эти вот все штуки очень классные с дразнилками, приколами и всем прочим, тоже так вот относиться более легко, а не быть вот этим вот соевым романтиком, которых девушки не... Это тоже урок. Лоуренс совсем не вот это вот.
А ты хорош, ты прям классно звернул. Вот пока мы об этом говорим, сейчас давайте прочтем то, что у нас накидали по поговоркам. От Валерия Михайлова у нас пришло «Сколько волчицы не корми, яблок будет мало». Mm-hmm. От него же «Сколько волчицы не корми, персиков меди не получат». И Алексей Карабанов «Сколько волчицы не корми, она вьется хочет». Спасибо, вы можете продолжать на самом эту эпопею креатива, это хорошо. Саш и Оксан, вот мы задавали вопрос в нашей группе по поводу романтической линии в произведениях, и на ваш взгляд, у «Волчицы и пряности» у нее был бы такой же успех, если бы как раз не было бы вообще никакой романтической линии между нашими уважаемыми Лоренсом и волчицей?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, но опять же, это размышление в вакууме, потому что если бы ДКБ, мы не можем себе представить, что там тогда было бы вместо. Да? Потому что в целом романтическая линия усиливает любое произведение на... и масштабирует его на большую аудиторию, это факт. Угу. То есть романтическая линия привлекает всех, особенно если она нетипичная, какая-то особенная, потому что это то, что интересно всем взаимоотношения между женщиной и мужчиной, это то, что интересно всем посмотреть.
Учитывая, что романтические неудачи иногда очень сильно толкают людей к экономическому развитию.
Ну и вообще в целом, конечно. Поэтому тут сложно размышлять. Это же была бы уже не волчица и пряности.
Просто есть вот пример, который я упомянул в начале, например, который пытается mm-hmm. в ту же сторону, mm-hmm. в ту же степь, когда есть mm-hmm. волшебная героиня, есть герой, который просто, mm-hmm. чувак, который просто делает свое mm-hmm. дело как может, как ремесленник, герой при заклятом враге, тому, кому интересно, посмотрите, можно просто вкратце ознакомиться mm-hmm. с описанием, и вот там как раз вывели романтическую составляющую на большую влюбленность со стороны волшебной чувихи в отношении обычного чувака.
А я, кстати, понял, да, есть такой пример для меня знакомый. Это «Код Гиас» и «Тетрадь смерти». Mm-hmm. Вот «Тетрадь смерти» очень похожа на «Код Гиас», только из нее иссушили всю любовь, там любви mm-hmm. нет. Mm-hmm. Вот, ну там есть это в качестве прикола, это модель и все прочее, но там любви на самом деле никакой нет, по крайней мере, у главных героев. И насколько сильнее, как по мне, произведение «Код Гиас», потому что там романтических линий несколько, и все они очень сильные. Вот, потому что, ну, наша жизнь, так или иначе, всегда связана с этими половыми отношениями.
Оксана, на твой взгляд?
Я думаю, что какая-то химия между персонажами точно нужна. Я не уверена, что химия именно романтическая, хотя я согласна с Александром, что когда это есть, это сразу привлекает аудиторию, здесь и спорить не о чем. Mm-hmm. Но я думаю, что истории, например, про Шерлока Холмса и доктора Ватсона показывают, что можно сделать увлекательное произведение, где в центре внимания отношения вот этих двух персонажей. Химия, она же совсем не обязательно про секс. Химия про то, что между людьми что-то происходит, и они, будучи двумя разными субъектами, образуют как будто бы одно. Такая химия есть, понятно, между мужчиной и женщиной, она еще с биологией связана напрямую. Такая химия может быть между друзьями обоих полов. Вот, разного пола, одного пола, это же в данном случае чисто какие-то человеческие взаимоотношения. Это может быть химия на самом деле между врагами. Вот, неоднократно бывает так, что вражда перетекает в дружбу или в любовь. Это тоже, мне кажется, обычный такой троп, довольно часто встречающийся. В общем, что-то должно между персонажами происходить. потому что это что-то, то, что я называю химией в широком смысле этого слова, это то, что вызывает у нас эмпатию. Вот, то есть мы следим за сюжетом часто, ну, независимо от того, нравится ли нам персонаж. Нам хочется знать, что будет дальше. Но чтобы мы прямо вот стали, встроились в это, стали проживать этот мир как свой, важно, чтобы у нас возникла эмпатия. То есть чтобы мы, живые люди, почувствовали, что вот эти экранные товарищи к нам имеют какое-то отношение. Да. И здесь без эмоций, только на чистом разуме, далеко не уедешь. Это даже, если это понимал Конан Дойл, с его идеей великого мозга Шерлока Холмса, то что говорить про все остальное? Угу. Мне в «Волчице и пряностях» нравится именно то, что поначалу между героями возникает не романтические отношения и не романтика, а возникает просто притяжение. Они сначала друг друга подпинывают, друг друга напрягают, как правильно Александр сказал, сначала одна, потом другой начинает поддразнивать, но чувствуется их какая-то взаимная заинтересованность. Они сначала срабатываются как команда, они становятся друг другу нужны именно как команда, как попутчики, а из этого потом начинает проклевываться что-то еще. Я думаю, что что-то такое необходимо. Не обязательно это прямо развивать в романтик, но развивать – это всегда коммерчески удачный ход, я с этим не спорю. Но приковать внимание химии персонажей – да, это обязательно. Что-то между ними должно происходить, они чем-то должны быть друг для друга интересны, и мы должны видеть их взаимоотношения и их эмоции.
Угу. Валерий Михайлов спрашивает, было ли желание у Александра настучать Лоуренса по голове за его глупость моментами? Насколько раздражительно бывают персонажи «Волчицы и пряности»?
Раздражающими они бывают.
Раздражающими,
да. Да нет, не было. Не было у меня такого желания абсолютно. Это совсем не того плана персонаж, как огромное количество персонажей, которых я озвучивал, которым действительно хотелось настучать в голове, потому что там просто непроходимые какие-то штуки. И то, ну, когда озвучиваешь персонажа, ты больше вникаешь в его мировоззрение. И у меня бывало такое, что я озвучиваю кого-то персонажа, и зрители его буквально ненавидят массово, да, то есть начинают закидывать грязными тряпками, там какой-нибудь «Девушка на час», да, сериал и анимешный, там просто все ненавидят главного героя за его тупость, какие-то глупые поступки, или, господи, этот, забыл, как он называется, но неважно, так от создателя «Тетради смерти» что-то там было. Вот, но... Понимаете, когда ты озвучиваешь персонажа, ты вникаешь, что им движет, потому что иначе ты не можешь его озвучивать, если ты не понимаешь. Ну, если ты озвучиваешь на студии, и тебя режиссер режиссирует, то он понимает и тебе помогает понять. А когда ты сам озвучиваешь, когда ты сам себе режиссер, ты должен хорошо очень понимать все мотивации его, и ты так или иначе уже какие-то оправдания находишь. Бывает, когда ты совсем не находишь оправданий, такой, ну, господи, ну, с Лоренсом точно не так.
Вот. Оксан, тебе бы хотелось что-то поменять в «Волчице и пряности»? Вот тебе кажется, что что-то прям, ну, невозможно примириться с чем-то в ней, в произведении?
Нет, мне было вполне в этом произведении комфортно. Мне было интересно и про экономику, и про химию персонажей, и про то, как Лоуренс выстраивает отношения в тех городах, в тех местностях, где он находится. Мне кажется, что это прямо очень удачно. А роуд-муви, то есть путешествие, такое странствие, это старый как мир ход, который, как все простые средства, работает. Ты можешь на него ворчать и сказать, ну что, подумаешь, вот что мы позамысловатей придумали. А зачем позамысловатей, если простые методы в искусстве, и на самом деле не только в искусстве, они работают. Так что мне было вполне хорошо. Периодически мне хотелось настучать Лоуренсу по голове, вот. Но это просто лишь потому, что я на это женскими глазами смотрю. И я понимаю, что, мужик, ну тебе женщина, ну, сказала прямо, ну что непонятно. Но это так, чисто эмоционально. Я ему, как женщина, скорее симпатизирую. Вот. И если уж так, то настучать по голове или подергать за хвост мне хотелось волчицу чаще, чем Лоуренс.
У нас остались последние секунды эфира. Саш, давай от себя что-нибудь, какая-нибудь рекомендация, чтобы после «Волчицы и пряности» посмотреть?
Что посмотреть после «Волчицы и пряности»?
Чтобы как-то поддержать вот этот вайб.
Ну, тут был классный расстрельный список в начале. Вот я как бы его полностью поддерживаю. Это и «Атака титанов», и «Тетрадь смерти», и... Ты говорил, «Стальной алхимик», особенно «Братство», и, конечно, «Код Гиас». Мы сейчас еще дубляж свой делаем на «Код Гиас», да, в качестве рекламы. И даже не в качестве рекламы, в качестве рекомендации. Оживляем интерес.
Это хорошо.
Оживляем интерес. Да. И множество еще таких есть классных произведений, которые уже выдержаны временем и стоит того, чтобы их пересматривать, смотреть и так далее. А именно с таким вайбом, ну, я, честно говоря, таких анимешек мало знаю именно с таким вайбом. По крайней мере, сейчас так на это не вспомню навскидку. Так легко. И это что-то такое уникальное. Мне нравится.
Что и делает «Волчицу пряности» как раз уникальным. Да. Оксана, ты же согласна с этим?
Вполне.
Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю всем, что помимо вот этого эфира у нас есть еще послесловие, которое выйдет через день, может быть, через два после эфира. А сейчас мы прощаемся с вами. У нас в гостях был Александр Парфенов, создатель и лидер студии дубляжа «Анилибрия». Нашим ведущим была Оксана Куропаткина, наш бессменный главред. И я, Олежа Никитин, вечно чем-то недовольный бородач. Прощаемся с вами до следующих понедельников в 15:00 на передаче «Гик-зона» от EOS Media. Пока!
Пока!